Глава 15. Худшее для пленника — это не знать, что происходит. Так думала Элис. Она видела, как в замок входит отряд во главе с Макхаддишем. Окно выходило как раз во двор и на главные ворота. Как только вошедшие скрылись в главной башне, девушку охватило любопытство. О чем они договариваются? Каковы их планы? Что будет делать Уилл? Знает ли он вообще, что Скотты уже здесь? Как курьер, Элис привыкла узнавать самые разные секреты. Девушку тяготили вынужденное бездействие и невозможность узнать больше, отчего она беспокойно расхаживала туда-сюда по маленькой комнате. В поисках того, что могло бы отвлечь ее от тягостных дум, Элис присела, чтобы изучить два центральных прута окна. В предыдущие дни она начала обрабатывать их оставшейся кислотой. Каждый раз после посещения Кэрона девушка полчаса выжидала и только потом наливала кислоту в небольшие углубления у основания двух прутов. Совсем немного, потому что от пролитой кислоты поднимались легкие облачка с сильным едким запахом. Развеивался запах только через несколько часов, поэтому Элис и занималась этим только после того, как уходил Кэрон, предполагая, что вряд ли он решит вернуться к ней сразу же. Прутья решетки уже были разъедены на 2/3. Еще 2-3 обработки, и дело будет закончено. Кислоты оставалось еще достаточно. Элис точно не знала, что будет делать после этого. В конце концов, ее страх высоты никуда не пропал, и девушку ужасала сама мысль о том, что можно спуститься во двор по стене башни. Но подготовиться к этому не мешает в любом случае. Возможно, стоит обработать прутья прямо сейчас, когда Кэрон занят Скоттами и вряд ли вздумает посетить ее, но Элис устояла перед соблазном. Насколько она понимала, Кэрону может прийти в голову похвастаться своей пленницей перед военачальником Макхаддишем. Нехотя девушка отошла от окна и улеглась на кровати, сцепив пальцы за головой. Сон не шел. В голове беспорядочно крутились мысли. От бездействия и разочарования казалось, что время совсем остановилось. Элис встала и снова принялась расхаживать по комнате. Снова легла на кровать, потом попробовала переставить мебель, стол, два стула, кровать. Много времени это не заняло. Девушка подумала о том, чтобы передвинуть и шкаф, но он был слишком тяжелым. Кроме того, шум мог привлечь часовых, а Элис не хотела их видеть. Она еще раз осмотрела прутья решетки, а потом взболтала пузырек с кислотой, чтобы проверить, сколько ее остается. Сейчас девушка снова хранила его на притолоке. Взяв себя в руки, она положила пузырек на место. Полежав немного на кровати, Элис услышала выкрикиваемые внизу приказы. Она тут же поднялась и устремилась к окну. Отряд скотов удалялся. «Быстро же они», — пробормотала девушка. Макхаддиш провел в замке не более 6 часов. Его переговоры с Кэроном закончились либо полным успехом, либо полной неудачей. Судя по тому, как союзники пожимали друг другу руки, а Кэрон хлопал Скотта по плечу, скорее всего, успехом. Элис посмотрела на небо. Быстро темнело, и она понадеялась, что Уилл видит, что происходит в замке. Сегодня она должна передать ему сообщение. Она знала, что когда рейнджер сам не наблюдает за замком, то это делает кто-то из его помощников, который записывает сигналы, чтобы Уилл мог расшифровать позднее. Загрохотал подъемный мост и заскрипела решетка ворот, открывая проход Скоттом. Несколько минут Элис наблюдала за тем, как они едут верхом среди зарослей колючего дрока высотой по колено, сворачивая на тропу, которая вела на север к границе с Пиктой. Затем северо-восточная башня скрыла скотов из виду, и Элис отошла от окна. Холодный ветер переменился, и теперь со всей силы дул прямо в окно, заставляя плясать языки пламени в камине. Элис дернула за шнур и опустила тяжелую занавеску, преграждая путь ветру. От неожиданно наступившей в комнате темноты девушке стало немного не по себе, и она зажгла небольшую лампу. Часа полтора спустя она услышала, как в замоченной скважине поворачивается ключ, и в комнату вошел Кэррон. Элис ожидала, что он начнет хвастаться тем, как успешно выполняются его планы, но мужчина выглядел довольно подавленным. Элис спросила его про Макхадиша, но Кэррон сердито пресек ее расспросы. Ему не хотелось обсуждать военачальника скотов. Вместо этого он заговорил о своем детстве, о том, как рос на севере, весной и летом охотился, бродил по лесу, купался в речке, а зимой по большей части сидел дома. Кэррон спросил Элис о ее детстве, и девушка вкратце рассказала ему о том, как воспитывалась в приюте Редмонта, который барон Арлд учредил для детей, погибших при исполнении воинских обязанностей. И все это время, пока они беседовали, Элис не покидала ощущение, что Кэррон о чем-то недоговаривает, словно боясь затронуть какую-то тему. Потом она поняла. Вместо торжества от того, насколько хорошо осуществляются его планы, Кэррон испытывал сожаление. Сожаление о том, что он окончательно вступил на путь, отдалявший его от всех, кого он знал и кто был ему дорог много лет. Путь, с которого не было возврата. Слуги принесли Элис ужин, и Кэррон поспешил извиниться и выйти. Элис задумчиво села за стол, рассеянно глядя на миску с тушеным мясом. По всей видимости, затея Кэррона близилась к концу быстрее, чем она ожидала. Когда слуга снова зашел, чтобы забрать поднос, Элис решила тут же приступить к работе над прутьями решетки.